квинтэссенция, сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
24 сентября 2024 года. Теос Медиа у вас в гостях. 12 часов дня в Москве. И Василий Ласточкин на Теос Медиа. Как всегда в это время по вторникам начинает свой очередной прямой эфир. И мы с вами сегодня продолжаем, как это мы всегда делаем, читать книгу притч. У нас сегодня 5 глава. И вы знаете, я хочу перед тем, как мы начнем, как бы обозначить начало и конец вот этого текста. И начало его удивительно, потому что мудрость, Божья мудрость, взывает к человеку с призывом соблюсти рассудительность, и чтобы уста сохранили знания. А вот финал 5 главы, он пугает, пугает этими страшными словами. О человеке, который отказывается от смысла, мудрость свидетельствует, что он умирает без наставления и от множества безумия своего теряется. Так говорит 23 стих 5 главы книги притчи. Я напомню, мы с вами читаем книгу притчи и обозначили мы все это чтение такой странной, на первый взгляд, латинской фразой «votum separatum». Голос меньшинства или голос, звучащий отдельно. Голос мудрости, который звучит, все еще звучит, хотя все меньше и меньше он слышен на площадях и улицах, в публичном пространстве. Очень тихо этот голос звучит, но он все-таки пока еще звучит. И он очень громко кричит, этот голос, к нам со страниц Библии, особенно со страниц книги притчей, в которых Соломон вооружается как своим опытом, так и знаниями всего человечества и, конечно же, вдохновляется божественной мудростью. И вот что я хочу сказать. Мы с вами уже вот 4 главы книги притчи почитаем. Мы говорили о главном. Мы говорили о том, как мудрость противостоит ее альтернатива, обе в женском образе, и глупость, которая нарядно одета, шумно, очень привлекательно во внешнем смысле, тоже обращается к человеку. И вот здесь, в этой 5 главе, это противостояние мудрости и глупости, оно вращается, если можно так выразиться, вокруг такого странного слова. Хотя, может быть, его в буквальном смысле в 5 главе книги притчи нет, но я его употреблю. Одно из самых двусмысленных, загадочных и странных слов в человеческом языке. Я говорю о счастье. И вот сегодняшнюю передачу я так и назвал «В погоне за счастьем, в бегстве от смысла». И буквально недавно, я очень люблю этого немецкого богослова Тилиха, вспомнил, как он говорил об этом. Если счастье человека – это главный критерий, то любое событие в природе, которое противодействует человеческому счастью, становится для этого телеологического оптимизма катастрофой. Что такое телеологический оптимизм? Это вера в то, что все будет хорошо. И вот, вы знаете, наверное, можно параллельно с этим сказать фразу, которую я очень часто повторяю и не устану повторять. Это слова Федора Михайловича Достоевского. Да, человеку кроме счастья в жизни нужно еще и несчастье, очень много. Так говорит один из героев его романа «Бесы». А сам Достоевский в своих дневниках писателя однажды выразился, что человек имеет, конечно же, право на счастье. Но счастье – это не все, что ему нужно. Почему я вот такие длинные, достаточно пространные вступления делаю? Потому что, понимаете, сегодня вот это, простите меня, педалирование вот этого права на счастье, оно невероятным образом человек разрушает все, что угодно ради того, чтобы быть счастливым. Я общаюсь с детьми, у которых нет отцов, только потому у большинства, что их папы захотели быть счастливыми с другими женщинами и бросили своих жен и детей. Цель-то какая? Быть счастливым. Да? И чуть позже приведу потрясающую, ужасающую статистику по разводам в нашей стране. Она страшная. И думаешь, вот люди вступают в брак, разве они не хотят быть счастливыми? Конечно, хотят. И вот начну с того, что впервые, наверное, вот это вообще понятие конституционное, даже можно выразиться, как право на счастье, мы с вами увидим в Декларации независимости, которая была принята 4 июля 1776 года в Соединенных Штатах Америки. И в этой декларации, во втором ее абзаце, точнее, во втором абзаце первой статьи, говорится, что жизнь, свобода и стремление к счастью – это неотъемлемое право человека. Позже, уже в декларации, которая принималась при создании Организации Объединенных Наций, эта мысль была повторена и утверждена. Причем любопытно, и вот здесь я хочу оговориться, как сильно все вообще поменялось, когда рассудительность и разумность восприятия уходят из сознания человека, то под счастьем каждый может понимать все, что угодно. И сводить, в общем-то, это удивительное слово к такому банальному понятию удовольствия. Удовольствие можно от многого получать, но не все то, что приятно, полезно. Мы с вами знаем это, так же, как и не все то, что полезно. Нам всегда приятно. И вот вопрос, понимаете, очень важный встает. И сегодня, и всегда он вставал. И правда, все больше и больше он как-то вытесняется на периферию человеческого сознания. Является ли действительно счастье критерием ценности человеческой жизни? Иначе говоря, несчастливый человек, а таких очень много, и гораздо больше, чем нам кажется, несчастливый человек, он что, получается, зря живет, что ли? И вторая сторона этой медали, или, если хотите, второй конец этой палки. А вообще, что это значит, что стремлением к счастью можно оправдать все или почти все? То есть, к чему я все это говорю? Является ли счастье или его антипод несчастье основанием для нравственного выбора человека? Должен ли в высшем смысле этого слова человек быть счастливым? Или он может быть счастливым? И если да, то что это значит? И вот я думаю, конечно же, вот это утверждение естественного права человека на счастье, оно связано с тем, что, к сожалению, в истории человечества немало примеров как индивидуального, так и, простите, массового угнетения, когда у человека отнимали право не то что там на какое-то призрачное счастье, а на счастье естественное. Право быть сытым, право быть одетым, право иметь крышу над головой, право жить с людьми, которым ты привязан, которыми связан кровными узами. И вот я думаю, что когда в 1776 году, в июле, все-таки принималась эта декларация, которая потом в каком-то смысле воспроизвелась в 1946 году, в 1945-1946, когда создавалась Организация Объединенных Наций, да, все-таки это вписывалось в общую ткань такого понятия, как нравственный долг. Человек, который забыл о нравственном долге, вряд ли может оправдать все свои безнравственные поступки желанием быть счастливым. И вот здесь хочется вспомнить знаменитый латинский принцип, если сказать, из римского права к нам пришло это понятие «sum sucia». Куинкас сум. Каждому свое. И вот странная вещь. уже в 1940-х годах на концлагере Освенцим, по-моему, была эта фраза, страшная фраза, каждому свое. Каждому свое или каждому по заслугам. Вот так. Но это, точнее говоря, на воротах Бухенвальда была эта надпись. И вот что это значит? Очень часто эту фразу выдергивают из контекста, но ей предшествует другая фраза. «Онеста виве семейным лаеде суум суике трибью». «Живи честно, никому не вреди, воздавай каждому свое». «Не бери каждый свое, а воздавай». То есть римский юрист, живущий еще до Христа, утверждал, что справедливость – это постоянная и продолжительная воля каждому исполнять свое право. И вот здесь каждому свое, конечно же, наверное, может подразумевать, что и у каждого свое счастье. Кто-то реализует себя через какие-то таланты, кто-то реализует себя в долге матери или отца, или мужа и жены, кто-то... И тут вот начинаешь ты понимать, что невозможно смысл такого слова, как счастье, отделить от такого понятия, как призвание человека. Об этом очень здорово рассуждает Клайв Стейплс Льюис, автор знаменитых «Хроник Нарнии», в своих лекциях, которые названы «Предисловие к потерянному раю». Он там рассуждает вообще о средневековой культуре. И вот очень любопытно, он вот этот образ призвания привязывает к этому стремлению человека к счастью. Тот самый точный образ призвания. То, что зовет или манит, зовет непреклонно, и все же нужно навострить уши, чтобы услышать голос, который настойчиво требует, чтобы его услышали, и все же отказывается открыто явить себя. Последовать призванию не значит обрести счастье, но если зов услышан, для того, кто не последует за ним, счастья нет. И вот эта потрясающая фраза, которая подкрепляет словами Вергилия Клайв Льюис. Человек удивительным образом, живя на земле, стремится к небу. И к земле он все-таки привязан. И вот это внутреннее противоречие, парадокс, если хотите, в человеке есть. Между жарким желанием остаться в этой стране и призывом судьбы к неведомым царствам. Честертон об этом очень много писал, что у нас все время живут два противоречивых желания. С одной стороны, мы хотим дома, уюта, сидеть у камина, да, и чтобы на коленях сидели внуки, и мы бы им читали сказки. А с другой стороны, у нас есть и тяга к приключениям. Вот почему мы взахлеб читаем «Остров сокровищ» Стивенсона в детстве, а потом и другие книги, приключения, детективы. Нас это увлекает. Человек сложен, его нельзя свести к чему-то одному, и уж тем более к такому хрупкому, непостижимому понятию, как счастье. И я все больше и больше начинаю понимать, что счастье-то у каждого свое. Можно ведь быть счастливым, видя улыбку младенца, даже как несчастным быть, зная, что кто-то плачет на земле, несмотря на то, что мы можем быть вполне довольны своей собственной жизнью и судьбой. И вот речь идет о том, что, наверное, есть моменты, когда мы свое право, естественное право, жить осмысленно, полноценно должны защищать. Но до каких границ мы готовы дойти, отстаивая свое право на счастье? И вот если это право ищется нами, как говорит Дитрих Бонхёфер, в естественно данном, то это воздает честь и славу Богу, который нас создал такими, какие мы есть. Каждый человек обладает этим естественным правом, просто в силу того, что он появился на свет. Правом дышать, ходить, двигаться, есть, спать и так далее, и так далее. И другое дело, что так же, как и свобода, счастье мое заканчивается там, где начинается несчастье другого. Иначе говоря, я не могу быть счастливым за счет несчастья других людей. И это относится в том числе и к тому, что сегодня творится в мире, в котором вот эта тяга к счастью, которая декларируется как некое безусловное право, да, утверждается почти абсолютно. Это маленький пример. Я вам сейчас приведу статистику. Не какая-то она с неба взята. Это статистика ЗАГСов, то есть мест, где регистрируются браки и разводы. На июнь 2024 года, вот в этом году, это информация за вот последние полгода, заключено 359 590 браков и совершено 317 932 развода. То есть практически больше 85% браков расторгаются. Почему? Ведь люди, вступая в брак, хотят, наверное, быть счастливы вместе. И слушайте, ведь это же ужас. Вот если так вдуматься в это, а что тогда остается? И любопытно, что ну, в разные года эта статистика меняется, конечно, но я в свое время ее очень так скрупулезно изучал. 40%, почти 40%, плюс-минус 5% браков, да, причиной разводов указывают супружескую неверность. Вот странно. Хочет мужчина быть счастлив женщиной, проходит какой-то период, и он вдруг изменяет ей, потому что хочет быть счастливой с другой. Согласитесь, это тоже такой своего рода диагноз современному сознанию, который действительно, вот и эту фразу, которую я привел, последний стих 5 главы, теряется в собственном безумии. Вот почему, когда мне говорят о счастье, вы знаете, у меня все время, как говорят, я всегда настораживаюсь, я напрягаюсь, как принято сегодня говорить. Тут вот в чем штука. Существует такое понятие, как эвдемонизм. Это когда наивысшее благо видится в счастье, то есть счастье для наибольшего числа людей. Тогда создается общество, которое называют утилитарным, то есть, если говорить грубо, потребленческим. И это мы сегодня видим с вами. Ты имеешь право там, на дорогое украшение, на хороший автомобиль, на там, и все что угодно. Поэтому тут стоит вот что сказать, чтобы не вдаваться в очень длинное рассуждение. Понимаете, что такое счастье, на мой взгляд? Я могу быть неправ, но мне так кажется, что счастье – это своего рода побочный продукт, или, как говорят по-английски, by-product. Оно является следствием чего-то, но никак не причиной. Вот почему разум, который человеку дан, как утверждает апостол Иоанн в первом своем послании, в пятой главе, для того, чтобы познавать Бога, себя, другого и этот мир, если он не имеет вот этого света внутреннего, света личности Иисуса Христа, он будет постоянно теряться в собственном безумие. И да, согласимся с Бонхёфером, если Бог, а через Него и сама жизнь, является тем, кто действенно гарантирует присущие жизни права, тогда все, что способен сделать человек для сохранения своих естественных прав, имеет предельно малое значение с точки зрения эффективности. Дело даже не только в том, что мы хотим быть счастливы. Вопрос в том, давайте зададим себе этот вопрос честно, а можем ли мы сделать себя счастливыми? Поэтому вопрос о том, смеем ли мы защищать свои права, естественные права, наверное, на него можно ответить утвердительно, как говорит Дитрих Бонхофер. Но вот как мы эти права будем защищать, это уже другой вопрос. Понимаете, защита естественного права не должна разрушать само естественное. И когда нас призывают сегодня открыто к однополым бракам, это же заходит слишком далеко. И уж точно, насколько мне известно, может быть, люди получают громадное удовольствие от своего безумия, но счастливыми они в конечном итоге, конечно же, не будут. Разве что только мы можем говорить о счастье в каком-то странном биологическом смысле, и то не уверен, не знаю. И вот таким вот вступлением, достаточно пространным, как может кому-то показаться, я начинаю вот это чтение пятой главы. И мы, вот снова здесь появляется у нас на сцене вот этот персонаж, довольно странный, очень громкий, шумный, необузданный. Снова появляется чужая жена. Так выглядит глупость, лень очень часто. Именно в книге притчи, мы же посмотрим еще шестую, седьмую главы книги притчи, там очень много об этом говорится, и этот персонаж очень активен в попытке влиять на сознание человека. Так вот, вот эта глупость, да, человеческая, она право на понимание счастья присваивает себе и ограничивает такое понятие, как счастье, все-таки, согласитесь, достаточно высокое. В русском языке слово «счастье», как многие утверждают, является, происходит от слова «часть», «причастность», «быть частью чего-то». Так вот, чужая жена сводит счастье к удовольствию, это не одно и то же. Но последствия от нее, как утверждает 4 стих 5 главы книги притчи, горьки, как полынь, и остры, как меч обоюдоострый. Горче желчи и изощреннее меча, как свидетельствует елизаветинский текст 1751 года. И здесь очень любопытно используется еврейское слово, которое переводится как «последствия». Дело в том, что иудейское сознание, вообще ветхое сознание, ветхозаветное, да, оно воспринимало время очень любопытно. Человек, вот это слово, которое там используется, оно, это такой образ человека, который сидит в лодке, гребет, как обычно гребут, спиной вперед. И вот это слово «последствия», оно связано именно с этим образом. Мы плывем спиной вперед, куда-то решаем идти, меняем направление. Последствий мы видеть не можем. Мы о них знаем. И вот в этом вся проблема. Я с этим сталкиваюсь постоянно, когда хожу. Вот на той неделе у меня три было разных следственных изоляторов, в которых я общался с подростками, с мальчиками и девочками, которые находятся в местах лишения свободы. Кто-то подозреваемый, кто-то последственный, кто-то уже приговоренный. Страшно видеть 15-летних детей, по сути дела, еще, которые попадают вот в такие вот обстоятельства. И это при всем том, что и кормят там неплохо, в конце концов. Но смотреть страшно, особенно первую неделю. Все, что хотел человек, наверное, большинство из них, получить удовольствие, в котором люди полагают иногда счастье. А в греческом тексте, в переводе на греческий Ветхого Завета, вот слово «последствия» переводит вот такое понятие интересное греческое. То, что догоняет нас сзади. Знаете, вот это слово, удивительное слово «последствия», это, с одной стороны, то, к чему мы стремимся спиной вперед, чего не видим, даже если знаем об этом, а с другой стороны, то, что нас постоянно догоняет сзади. Разрушенные семьи, загубленные судьбы, сломанные, искалеченные души. Вот что может быть итогом того, что я назвал в самом начале нашей передачи, погоней за счастьем. Разбитые сердца, запутанные жизни, израненные люди. И смотрите, как здесь здорово написано. Ноги чужой жены они нисходят к смерти. Шаги ее, как если быть буквальным, переводить этот текст, ведут в мир мертвых. Вот любая попытка ставить свое личное счастье во главу угла приводит к тому, что человек, даже если он живет богатой, насыщенной и полной удовольствия жизнью, умирает духовно прежде всего. И при этом все при том, что само понятие счастья, оно призрачное. Для кого-то довольно пение птиц, хорошее настроение, ясная погода. Вот смотрите, какой у нас сентябрь стоял, да? Можно быть счастливым, во всяком случае что-то ощутить. Но ведь это еще не счастье, хорошее настроение, правда? Человек, который был, ну, во всяком случае, мог бы, с нашей точки зрения, быть самым счастливым человеком на свете, Соломон, у которого было все, что он хотел, который мог делать все, что он хотел. И богатый, и мудрый. Ну, почитаешь книгу Экклезиаста, ты понимаешь, счастливым точно он не был. И вот жить в свое удовольствие – это ведь еще не счастье. И как мы уже сказали, да, встает вопрос о том, рано или поздно, за каким бы счастьем мы ни бегали, в чем бы мы его ни видели, а как бы мы его ни понимали, для человека разумного, честно мыслящего встает вопрос, который я часто задаю, в том числе и детям. Зачем мы здесь? Для чего мы сюда пришли или посланы в этот мир? Пришли неизвестно откуда, идем неизвестно куда. Как Томас Стернс Элиот в своей знаменитой поэме «Камень» сказал, что тысячи регулировщиков уличного движения могут показать нам повороты, перекрестки, но ни один из них не скажет нам, зачем мы сюда пришли и куда уйдем. И в этом смысле, конечно же, если вы вспомните все то, о чем мы говорили вот в этой первой плане передачи, то понятно становится, что человек начинает гоняться за счастьем, отказываясь при этом от смысла, он теряется в своем собственном безумии, в отказе от смысла. И вот почему я и та же фраза, которую я очень часто цитирую и не перестану никогда цитировать, это знаменитые слова Виктора Гюго о том, что не стоит нам делить людей на несчастных и счастливых. Есть только два типа людей. Осиянные светом и живущие во мраке. И если нет в человеке вот этого света, о котором говорит апостол Иоанн, света, которым называет себя сам Иисус Христос, света, который Иоанн считал синонимом такого понятия, как жизнь, поэтому жизнь не может быть счастливой, по большому счету, если она не озарена светом Иисуса Христа. А что касается счастья будущего, то да, мы видим, читаем того же Данте, в финале его божественной комедии люди поют на небесах. Поют о том, что они счастливы хотя бы потому, что хотят того же, что и Бог. И вот что страшно, понимаете, что ведь мудрость, она все очень четко обозначает. И в 3-6 стихах 5 главы книги Притчи, в самом начале этого монолога, говорится о том, что ее уста, уста вот этой глупости, чуждой человеку, источают мед. Мягче елея речь. Смотрите, как гладко этот нож входит в сердце человека, нож обмана. Но последствия горьки, как полынь, остры, как меч. И ноги ее исходят к смерти. И вот тут вся штука, понимаете, что вот эта погоня за счастьем лишает человека очень часто смысла. Он как будто действительно, как Исаия говорил, гоняется за пылью, и обман в его правой руке. Но давайте мы с вами, дорогие друзья, прервемся на небольшую паузу, вот, и буквально через одну минуту мы вернемся в эфир. Вот. Поэтому я бы хотел сейчас вот буквально ненадолго прерваться, чтобы мы могли потом как-то отчасти перевести дыхание. Вот. Буквально одну минуту побудьте. Сейчас я переведу. Буквально мне надо переключить.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
24 сегодня у нас сентября 2024 года, 12 часов уже 30 минут московского времени. Теос Медиа у вас в гостях, как всегда, Василий Ласточкин в прямом эфире, и мы с вами читаем книгу Притчи, 5 главу, и вот потихонечку уже подходим к концу этой передачи, и говорим мы с вами о погоне за счастьем, которая очень часто человека уводит от смысла, вот эта погоня. В свое время Василий Иосифович Ключевский, человек удивительного ума, и я считаю его не только историком, а вообще мыслителем выдающимся, который умер в начале 20 века, он так здорово сказал, что самая худшая посадка между двух стульев – это очутиться между своими притязаниями и способностями, оказаться слишком великим для малых дел и оказаться слишком малым для великих. Все дело в том, что, понимаете, вопрос только не в том, чего мы хотим. Тут ведь вопрос, как я уже говорил в начале, не только в том, хотим ли мы быть счастливыми, а можем ли мы стать счастливыми. И человек иногда, удивительно, парадоксально отказывается видеть, буквально как бы слепнет, счастье в очень маленьких вещах, которое может отразиться, я не знаю, в улыбке младенца, во взгляде любимой женщины. Очень многие вещи нас как будто зовут куда-то. И вот это счастье, каким бы там призрачным оно нам ни казалось, оно нами иногда ощущается. И мы часто думаем, раз мы не можем быть счастливыми всех, значит, мы вообще не можем быть счастливыми. Раз мы не можем добиться многого, успеха, положения, карьеры, значит, не стоит добиваться ничего. И вот эта вот мысль Ключевского очень точная, на мой взгляд, очень уместная именно в разговоре о стремлении к счастью. Как часто мы отказываемся от смысла, которая состоит в том, что даже маленькое дело правильное стоит делать, даже если оно кажется маленьким. Даже если мы не можем делать большого, можно сделать малое. Слова Христа о том, что если мы кому-то дадим кусок хлеба или чашку воды ради Него, звучат в этом смысле очень твердо. Мы можем сделать что-то, что наполнит жизнь нашу смыслом. И здесь встает на место вот эта вот идея, о которой я тоже часто достаточно говорю, вот эти три угрозы человеку, его личному бытию. Это природный эгоизм, сознательный эгоцентризм и опасная своеволия. Вот это все включается, когда человек говорит: «Я хочу быть счастливым». И вот если вернуться к разговору о смысле, то Семен Франк очень удачно по этому поводу выразился. Семен Франк очень удачно говорит о смысле жизни, наш русский философ, он говорит так: «Любовь есть такое преодоление нашей корыстной личной жизни, которое именно и дарует нам блаженную полноту подлинной жизни и тем осмысляет нашу жизнь». Удивительная вещь. Человек себя находит, как только он от себя отрекается. Человек находит свое, когда он именно от своего отказывается. И вот этот призыв Христа идти за Ним, отвергнув себя, он очень актуален. Он на самом деле, дело не в том, что мы отказываемся от всех удовольствий в нашей христианской жизни. Это неправда. У нас есть они, как и у всех других людей, очень простые, за сложными нет смысла гоняться. И в этом смысле естественное право важно, и иногда нужно его отстаивать. Вопрос в том, как далеко мы пойдем в своем праве на жизнь. Но сегодня, понимаете, вот в силу вот этого страшного, безответственного, я бы сказал, безумия в погоне за счастьем, да, само словосочетание «супружеская верность», оно стало чуть ли не ругательным. У человека, у которого нет там, как говорится, который не меняет партнеров, это жуткая совершенно фраза, да, считается каким-то ограниченным, он мало что-то знает. Странно. Я вот смотрю, у нас сериалы вот эти наши, российские, редко-редко, я не знаю всех таких примеров, я их не заглядываю, иногда читаешь описание и смотришь. А есть там хоть один герой главный, который просто верен своей жене? Или героине? Все как бы вот странно. Люди совершают страшную ошибку, на мой взгляд. Я ее выразил вот в каких словах. Меняя объекты любви, мы никогда не станем ее субъектами, то есть никогда не научимся любить, если все время пытаемся любить разных людей. Я имею в виду сейчас супружеские отношения. Да? Как можно научиться любить, если ты бросаешь одну женщину за другой? И вот верность призванию, верность долгу, верность отношениям, в том числе и в дружбе, и в браке, и в семье. Это ведет человека, знаете, к такого рода сообразительности. Вот слово «рассудительность» можно перевести и так. Вот мы вначале об этом говорили. Потому что без этого понять главное, его во всяком случае внутри ощутить невозможно. Потому что если ум и сердце постоянно меняют источник привязанности, то мы будем никогда не в состоянии отделить главное от второстепенного, то самое главное, о котором мы говорили. И в этом смысле Ключевский еще раз как-то выразился, что Иуда надоедливо, как комары, а Христос сияет, как комета. И вот эта редкость сегодняшняя, да, в общем-то, она никогда не была особенно частой, верности вообще, по большому счету, с большой буквы, она делает эти отношения особенно ценными. Чужое, чужая жена, чужие дела, чужое, в каком-то смысле, это ведь отклонение от своего. Отклонение безосновательное и безотносительное. Чужая поляна всегда зеленее. Почему-то чужие жены кажутся привлекательнее кому-то, да? И вот эта искаженность, вот это безумие, в котором человек теряется, разрушает его, убивает. А иногда даже в буквальном смысле. Мы не должны ни в коем случае обманываться. Даже когда голос мудрости звучит очень тихо в наших ушах, это правильный голос. Это голос, который зовет нас к смыслу, который заставляет нас остановиться в этой бешеной, безумной погоне за счастьем и задуматься. Как в псалмах сказано, остановитесь и познайте, что я Бог. Потому что чужое, как бы оно ни прикидывалось своим, в том числе и чужая жена, как бы она нарядно не одевалась, хорошо бы не пахла и красиво не разговаривала, она будет чужой. Всегда это не наше. И никогда своим чужое не станет. Я, вот знаете, даже трудно вообразить, какую вообще рану обществу, ущерб во всех измерениях жизни наносится вот это вот, вот этой жуткой супружеской неверностью. И вот эта неверность человека, она непостижима, непостоянна. Ее до конца не поймешь, как мы с вами будем читать 30 главу книги Притч, да, как след змеи на скале, или путь корабля в море, или путь ветра, да. То есть вот эта непостижимость, но мы знаем одно. Она ведет к внутренней смерти. что-то в человеке умирает, когда он изменяет своей любви. Мне скажут, да о чем вы говорите, это же обычное дело, неверные мужья, развратные жены, это же сплошь и рядом. Но знаете, вот в этом вся штука. Обычное стало в глазах человека нормальным, а так быть не должно. Сколько бы ни было разводов на количество браков, каков бы ни велик был их процесс, это не должно никогда становиться нормальным, даже если мы к этому привыкаем. Безответственность, жестокосердие, легкомыслие – все это ведет к этому состоянию ума, в котором безумие, в нем человек теряется и как бы растворяется, как в кислоте какой-то. И я хочу вам тут вот что напомнить. Да, я уже говорил об этом в начале. 24, от 24 до 40% называют причиной развода супружескую неверность. 19% – алкоголизм. 20% – бедность, мол, не может заработать муж, да, достаточно. Ужасно. Это ужасно. А вот посмотрите теперь, просто для сравнения, 1897 год. Да, в России на 1000 человек приходился один разведенный мужчина и две разведенные женщины. Это данные переписи 1897 года. Куда мы с вами пришли? И это страшно. И вот смотрите, как эти последствия, которые, помните, мы к ним плывем спиной вперед, и они догоняют нас в то же самое время сзади. Какие они? Ты будешь стонать после, когда плоть твоя и тело твое будут истощены. 11 стих 5 главы книги Притчи. Последствия. То, что идет за причинами, за поступками, за решениями, за поведением. Сколько одиноких матерей стонут в своих квартирах сегодня, воспитывая своих детей. Сколько безотцовщины я наблюдаю. Я был, помню, еще давно на родительском собрании у своей дочери. Я был единственный отец в этом классе. Нет, может быть, был еще один человек, но это из всех. Вы знаете, у всякого выбора, а особенно выбора нравственного, есть свои последствия. Дело тут не, как сказать, не в каких-то неприятностях, которые ждут человека. Я не говорю о том, что, да, правильные люди никогда не страдают и всегда во всем совершенны. Нет. Речь идет о последствиях куда более глубоком смысле, чем просто результаты того, что мы делаем. Человек разрушает себя. И смотрите, как удивительно, однозначно здесь перед нами предстает итог, вот эти, что в итоге человека настигает. И скажешь, зачем я ненавидел наставление, и сердце мое пренебрегало обличением, и я не слушал голоса учителей моих, и не преклонял ухо моего к наставникам моим. Едва не впал я во всякое зло среди собрания и общества. Вообще, любопытно, что в новом переводе Библии, вот Международное библейское общество, разные переводы бывают, 14 стих звучит вообще ошеломляюще. «Я стою на краю, унижение грозит мне у всего города на глазах». И никому в голову не приходит, да, сегодня связывать вот это воспитание, в кавычках, средств массовой информации, где всякие скандалы по поводу того, кто с кем развелся, кто на ком женился, у кого новый друг, у кого новая подруга. Они же воспитывают сознание молодое определенным образом, которое начинает этому подражать. И душа человеческая стонет, потому что она изменяет своему, внутреннему, вопреки чужому и внешнему. И я вот думаю, как, Как сделать так, чтобы эти молодые люди, кому-то из них удается задуматься, могли действительно встать на вот эту опору, в которой смысл будет являться причиной, а счастье – последствием верности этой причине. Вот почему, вы знаете, вот слова апостола Павла, который пишет коринфянам, тоже ведь христиане, люди религиозные достаточно и очень эмоциональные, экзальтированные даже в своей религиозности. Им Павел пишет: «Никто не обольщает себя. Если кто из вас думает быть мудрым в веке сём, тот будь безумным, чтобы быть мудрым». Иначе говоря, если вы рассчитываете на счастье в этой земной жизни, то вы уходите с этой опоры вечного смысла. В этом все дело. Ключевский тот же говорит такие страшные слова, на мой взгляд, они могут грубыми даже показаться. «Счастье – кусок мяса, который увидела в воде собака, плывшая через реку с куском мяса во рту. Добиваясь счастья, мы теряем довольство, теряем, что имеем, и не достигаем того, что желаем». Вот и в самом деле можно вспомнить Крылову, эту ворону несчастную с куском сыра. Вот. И хватаясь за одно, мы теряем другое. Вот почему, мне кажется, обретение смысла. Вот что самое главное в жизни. Это внимание к своему призванию. Объективное. Что мы можем делать, что мы хотим. Как у нас это получается. Да, глупо говорить о призвании певца, если у нас нет музыкального слуха. Есть какие-то вещи, при помощи которых мы можем, по крайней мере, двигаться в сторону обретения этого смысла, в сторону этого призвания. Превратить свою жизнь в сплошное удовольствие у нас все равно не получится. Мы не сможем этого сделать, как бы сильно ни этого не хотели. А если сможем, если такое вообще возможно, в кого мы тогда превратимся, если мы всем всегда будем довольны? По-моему, свиньи только всегда всем довольны. В плане их сытости и так далее. И вот, если мы верим Христу, который сказал: «Я есть путь истинной жизни», то тогда мы будем идти туда, за Ним, где мы в конечном итоге себя обретаем. Если мы верим в земное счастье и тому подобное, в удовольствие, как не хотите называть, то мы в итоге себя теряем. Мы действительно теряемся, растекаемся, да, вот как у Высоцкого были эти слова: «Жизнь текет меж пальчиков, паутины тонкую», да, все как-то уходит, время бежит, кем мы становимся, непонятно. Вот почему я говорил об этом удивительном примере Мопассана, который, гоняясь за удовольствиями, кем он стал, во что он превратился. Последняя запись скорбной книги гласила: господин де Мопассан превратился в животное. Да, это вот в удивительном рассказе Бабеля об этом говорится. Безумие может прятаться под разными масками. Популярность, талантливость и так далее, известность, успех, в том числе материальный. Здравый смысл открывается внутри человека. И дай нам Бог, дорогие друзья, на этой неделе остановиться в этой погоне за счастьем для того, чтобы попытаться познать смысл и, может быть, услышать что-то о своем призвании, потому что Бог нас зовет, Он нас призывает постоянно. Спасибо вам большое за внимание. Желаю вам всего доброго. До свидания.